Практика прибавления сил в духовной практике – это пауштхи карма, пауштхи садхана, обогащающая желтая просветленная активность. Самый простой способ выполнять пауштхи карму – молиться древу прибежища, делать ему упасаны, как внешне, так и мысленно, манасик. Ваша способность к духовной практике определяется вашей дхарма-сукрити, энергией заслуг, направленных на мокша-дхарму. Если есть мирская сукрити, то у вас будет сила, направленная на мирской успех, на процветание, счастье. Но для практики дхармы нужна дхарма сукрити. Заслуга, направленная на садхану, на духовный путь, на мокшу. Мирская сукрити, она не дает возможности практиковать, сидеть на месте, медитировать, концентрироваться. Она постоянно побуждает к деятельности. Она не дает возможность выполнять длительное время метод, погружаться в метод. Она имеет природу активности, деятельности, но эта деятельность мирская. Но она может позволить достичь успеха в мирской жизни. Знаете, есть человек такой, постоянно чем-то занимается, суетится, все у него есть, все, так, все схвачено. Мирская сукрити. Но дхарма сукрити – это другое. Это перестать суетиться и начать двигаться в главном направлении – мокша-дхарма. Длительное время выполнять джапу. Длительное время сидеть в махашанте. Длительное время следовать распорядку, обетам, принятым садху. Удерживать санкальпу в созерцании. Длительное время практиковать самоосвобождение, дхарану, тхьяну. Все это духовная сила садху. Длительное время удерживать ум на священных текстах, на аналитических медитациях. И та, и другая сукрити приходит как результат направления внимания, результат концентрации. То, на чем мы фокусируем внимание, возрастает в нас. Если не хватает дхарма сукрити, то есть силы, направленные на путь освобождения, значит, надо направлять ум, фокусировать его на том, что олицетворяет дхарму, мокша-дхарму, разными способами. Например, когда делается упасана, это направляет ум к объекту упасана. Накапливается двоякая заслуга. Заслуга и мудрость накапливается. Каждое божество содержит в себе недвойственное сознание. Имя и форма выражают его относительную заслугу. Когда делаются подношения садху, или проявляются знаки внимания, знаки уважения к садху, то же самое накапливается дхарма сукрити. Создаются отпечатки в потоке сознания. самый простой способ накопить дхарма сукрити – проявляйте уважение к прибежищу, ко всему тому, что олицетворяет мокша-дхарму. Уважение означает, вы отдаете свое внимание в высшем смысле. Вы признаете в своей жизни что-то очень ценным и весомым. Уважение по отношению к объектам дхармы дает огромное накопление дхарма сукрити. Напротив, неуважение списывает просто тоннами дхарма сукрити. Это очень важный момент, поэтому мы говорим самая. Самая. Самая означает, мы знаем, как правильно проявлять уважение к объектам прибежища, и за счет этого постоянно накапливаем дхарма сукрити. А глупые люди, которые не знают, как соблюдать самаю, по неосторожности списывают с себя тонны духовных заслуг. Это бывает. Например, я читал, по ошибке родители оставили компьютер включенным. Их 5-летний ребенок каким-то образом нажимал на кнопки, вошел в какой-то сайт, который занимался продажами, и купил истребитель за полмиллиона, ну старый списан, за полмиллиона долларов, и перевел с карты родителей уже деньги. Просто там баловался. Списалось много. Военный самолет. Таким же образом, человек по своему неведению что-то может там надумать, придумать, наговорить, и списалось много заслуг. А вот самая учит нас, как быть в безопасности от этого, и как всегда накапливать заслуги. Когда ваша самая чиста, вы всегда легко накапливаете большое количество заслуг. У вас уважение, оно в крови, как бы впитано. Уважение ко всему, что связано с прибежищем. А раз дух уважения всегда есть, вы чувствуете себя легко в этой атмосфере уважения, в пространстве уважения, в этой культуре уважения. И вы вообще открываете для себя, что жизнь садху – это вхождение в атмосферу уважения, в атмосферу почитания. Есть вот такая среда, такая атмосфера, такая культура. И вы находите свое место в этой атмосфере и сами накапливаете огромное количество заслуг, и это дает вам чистое видение, благодатное состояние, благоговейное состояние возникает, чамадкара. И вот эта благодатность, она и дает дхарма сукрити, она и есть дхарма сукрити. Это способность легко выполнять садхану, следовать тапасе. И для садху очень важно быть в благодати, потому что выполнение асан или знание ритуалов не делает из нас йогов. Йогов из нас делает бхава-йога, умонастроение йога. А умонастроение – это сатва, благодать, заслуга. Это и есть духовная сила для духовной практики.
Лидия спрашивает. Ом намасте, драгоценный Гуруджи, мое почтение. Как можно помочь ребенку с аутизмом?
Если вы сами, то вы можете своими словами молиться за него, но и лечить его светскими методами. Но вы можете привлечь для этого, допустим, заказывать для него целительные яги, хомы и пуджи, делая подношение брахманам, которые специализируются на таких целительных ягьях, хомах и пуджах, в особые дни для своего ребенка. Сейчас это возможно, даже можно онлайн делать. Сейчас вы можете связаться из любой точки земного шара, заказать для себя любую ягью, любую хому, любую пуджу. Сейчас с этим нет проблем онлайн даже. Также вы сами можете читать благоприятные мантры, и заслуга от чтения этих мантр посвящать своему ребенку и сами пытаться устанавливать контакт с ребенком, быть психологом личным для своего ребенка. Иногда душа рождается с таким заболеванием. Иногда она получает его в результате каких-то побочных эффектов от лекарств. Иногда это происходит как результат стресса. И надо разобраться здесь. И построить стратегию, тактику воспитания, образования так, чтобы со временем это все выровнялось. Также можно заказать гороскопы, посмотреть, какие упаи можно проявить, какие негативные планетарные влияния повлияли именно, и какие конкретно упаи выполнять. Но вы можете, в общем, если без конкретики, то делать любую благоприятную целительную садхану, например, Шанти Стотру Дататрии, один раз в день и посвящать заслуги от нее своему ребенку. А перед ее выполнением выражать санкальпу, делать краткое подношение Дататрии, короткую пуджу. И мысленно выражать санкальпу, что я посвящаю эту пуджу и эту стотру исцелению своего ребенка. Если у вас будет сильная вера, это сработает. По вере вашей будет дано вам. Сильная вера означает, что вы из глубин своего бессознательного тонкого тела можете извлечь божественные энергии, соответствующие тому божеству, которое вы призываете. Почему одни люди призывают божеств и нет результата, а другие призывают и чудеса случаются? Потому что их сильная вера может извлечь из глубин тонкого тела энергию, синхронную с божеством. И эта энергия производит чудеса, создает канал для благословения.
Следующий вопрос. Один гуру считает, что надо до 11 утра выпивать 1-1,5 литра воды и вообще 2 литра воды в день. Чистить язык, мыться 2 раза в день, раз в 2 месяца чистить печень грейпфрутом и оливковым маслом. Что вы думаете об этом?
Все, что кроме чистки печени раз в 2 месяца, отлично. Но последнее, ну, может быть, это его личный опыт. Возможно, благоприятно, но не так категорично. Это то, что касается здоровья физического тела, ухода за физическим телом. Да, все правильно. Но наша традиция, я сам как учитель склонен прежде всего начинать с природы ума, с самого тонкого. Внешнее надо, конечно, чистить, но прежде всего чистить надо внутреннее. Надо очищать ум, надо очищать невидение. И надо очищать зеркало природы ума от налипших наслоений. Это еще важнее даже. Сознание как хозяин, а тело как автомобиль. И, допустим, вы ухаживаете за автомобилем. Каждый день моете его, протираете. Заливаете масло, в салоне делаете уборку. Но хозяин, что делать с хозяином? Если вы забываете хозяина, человека, водителя, то машина будет блестеть, а сам хозяин будет чумазым. И вот хозяин в этом случае – это сознание. И в первую очередь мы должны каждый день очищать свое сознание, даже каждую секунду. Овладевать созерцанием и самоосвобождением – это гораздо важнее. Но для этого надо много труда. Это труднее, чем просто очищать тело. Очищать тело – хорошо, но очищать сознание – гораздо важнее. Для этого цари отрекались от престола, уходили в лес или становились саньяси, монахами, делали тапас, потому что они чувствовали, что им очень надо серьезно очищать сознание.
Следующий вопрос. Ом мои пранамы, драгоценный Гурудев. Отказ от неестественных вещей. Путь ли это к атману? С детства не сидеть за столами, не ходить в гости, школа – все это неестественно. Я от всего убегал. Сейчас идет постепенно отказ от денег. Ведет ли это к естеству и пробуждению? Ом намасте, преданно вам вдаюсь.
Коренной вопрос – для кого естественно и для кого неестественно? Все дело в том, что понятие естественного для вас меняется на протяжении вашей жизни и еще не раз поменяется, пока вы не откроете турию, природу ума. Например, в детстве естественно не искать туалет, а ходить в туалет там, где лежишь, в памперсы. Ну, естественно, чего здесь такое? Никто же не скажет ребенку. Он же ребенок. Потом ребенок взрослеет. Для него появляются какие-то другие вещи, которые он начинает считать естественными. Хотя это приобретенные вещи, воспитанные. Но если он не развивается, а живет как Маугли, по-старому, там, как 2-3 месяца он делал, то говорят, что у него задержка в росте, в созревании. Что он уже не социализируется, не воспитывается. Поэтому норма, естественно, то, что касается социального, это такая вещь подвижная. А в старости, естественно, для многих, ну, таким быть чудаковатым немного. Ну, говорит, там он старый уже, из ума выжил, ничего не понимает там, так? Не участвовать активно в социальной жизни, не стремиться к материальным вещам. Ну, в старости человек как аватхута становится, ему все равно. Он ходит, что-то бормочет с палкой там. Говорит, да, это сумасшедшая старушка. Или да, это сумасшедший дедушка. То есть, все, он уже не стремится ни к богатству, ни к счастливой семье, ни к престижу, не носит дорогие костюмы. Наоборот, когда человек в старости так делает, это уже считается как бы неестественно, какое-то подозрение, чего ему еще в жизни надо, да? Уже пора о другом думать. То есть, это называется варнашрамадхарма или культура варнашрамадхармы. То есть на каждой стадии жизни какая-то вещь естественна, какая-то неестественна. Для брахмачари естественно обучаться вашими гуру. Для грихастхи естественно жить семейной жизнью. Для ванапрастхи естественно отдалиться от дел, быть аутсайдером, дауншифтером. Для саньяси, естественно, жить вашими гуру, обучаться, практиковать и идти вообще в другую сторону, в отречение. Поэтому очень важно определить, кто вы, в каком вы статусе, как вы для себя нашли место в социуме, каково ваше место в социуме. Вот надо понять, какую я дхарму исполняю, какой дхарме я следую. И вам надо выбрать ту дхарму, тот статус, который для вас естественен, и просто следовать ему. Например, есть статус саньяси, есть статус отшельника, даже молчащего отшельника. А есть статус деятельного служителя, волонтера. Это разные статусы, и каждый чувствует, что ему естественно то, что соответствует ему тенденциям, самскарам. И все это такие виды естественного, которые характеризуют состояние вашей свадхармы, вашей внутренней дхармы, обусловленной самскарами тонкого тела, васанами. Но когда мы говорим лая-йоги сахаджа, естественное состояние, естественное осознавание – это немного о другом. И будьте уверены, что если вы пребываете в естественном состоянии, для вас нет проблем сидеть за столом или без стола, разговаривать или не разговаривать, делать то или это. Потому что естественному состоянию ничто не противоречит, оно не находится ни с чем в противоречии, оно ничего не избегает, все принимает, но и ни за что не цепляется. Но и от всего отделено и отрешено. Поэтому естественное в контексте лай-йоги учение о сахаджи, это означает найти природу ума, которая является нашим естеством, в которой мы можем раскрепощенно расслабиться и чувствовать себя хорошо. И такое раскрепощенное, расслабленное пребывание в естественном осознавании, напротив, оно все относительное уравнивает. Оно все относительное, ну как бы обесценивает по сравнению с самим естественным состоянием. Когда все не так уж важно. Песня даже такая есть, все не так уж важно. То есть, не так важно, за столом вы сидите или нет. Вы можете и за столом быть в естественном состоянии, и без стола, и на пеньке, и сидя на асане, и с коврика на полу. Это не так уж важно. И в этом смысле все переживания превращаются в единый вкус. Единый вкус означает, ну это не принципиально. Но очень принципиально быть в осознавании. Вот быть в осознавании – это естественно. А вот не быть в нем и отвлекаться очень неестественно. Вот вы чувствуете вот это как естественно и неестественно. А все остальное не принципиально. Деша кала патра, так мы обычно говорим. Место, время, обстоятельства. Вы можете принимать ту или иную линию поведения, форму взаимоотношений, в зависимости от места, времени, обстоятельств. Но ваш ум не меняется. Как говорят, Аватхута в одном месте он подобно царю, в другом месте подобно отшельнику, в третьем подобно безумцу. В одном месте его хвалят, но в другом месте он хулим. Так он скитается, не будучи никем узнанным, пребывая в блаженстве Брахмана. Мы склонны переоценивать внешнюю материальную среду и выбирать, что для нас естественно, а что неестественно. Но в этом ловушка. Естественное не в материальной среде, естественное внутри нас, в самом осознавании. Как только мы зацепимся за что-то естественное в материальной среде, мы сами создаем себе причину для страданий. Потому что материальная среда обязательно изменится из естественную на неестественную. Что будет тогда, когда мы попадем в неестественную для нас материальную среду? Будет страдание. А путь естественной осознанности, он с самого начала говорит, что мы не ищем слишком уж так вот направленно какой-то такой естественности во внешнем материальном мире. Мы считаем, что истинная естественность присуща сахаджа, изначальному осознаванию, пребыванию в природе ума, вне концепции, распознаванию Бога. Светоносные основы природы ума – вот что является естественным. Более того, иногда даже полезно, пребывая в природе ума, оттачивать свое состояние осознанности, принимая для себя какие-то неестественные ситуации, факты, жизненные обстоятельства, переживания, для того, чтобы углубить свое естественное состояние. Для того, чтобы расширить свою способность к практике самоосвобождения. Поэтому ищите природу ума как свое естественное состояние, учитесь с ней пребывать, не отвлекаясь, раскрепощенно, расслабленно и естественно, а остальное сложится для вас само по себе. Но если у вас есть какие-то склонности, вы можете использовать эти склонности для углубления своей духовной практики. Однако до поры до времени вы будете опираться на склонности, а потом придется от них тоже отказываться. Потому что любые склонности – это васаны. А мы идем не по пути взращивания васан, а по пути васанакшая. Растворение васан. Поэтому, когда говорят мне, гуру, у меня вот такая склонность, я вот склонен к этому, я к этому, я говорю, да-да-да, и это придется растворить. А вот у меня вот это, да-да, и это придется растворить. Все это придется растворить, какая бы эта склонность ни была, какая бы она красивая ни была, или глубокая. И когда эго слышит это, оно грустнее. Но гуру здесь, он в это время говорит, не грусти. Потому что то, что ты потеряешь, оно не стоит того. А то, что ты обретешь, гораздо ценнее. Ты сам не понимаешь своего счастья. Ты потеряешь на пятак, а обретешь триллион. Более того, даже этот пятак сохранится в этом триллионе внутри.
Вопрос. Намасте, вы говорили, что милость – это более высокая картина мира, чем справедливость. Пожалуйста, дайте наставление, как перейти к такому сознанию. Есть сильная приверженность к тому, что каждому должно воздаться по заслугам.
Закон воздаяния, закон причины следствий, воздаяние по заслугам, око за око, зуб за зуб. Это закон материальной вселенной, созданный определенными силами для определенной категории душ. Для тех, кто в неведении, кто заблуждается, для грешных душ. Это, как знаете, на районе есть группировки. Между собой они враждуют, и они живут не по законам своего государства, а по своим, по понятиям. Бандитским каким-то понятиям. И они считают это законом тоже нормально. Но в целом эти законы, они выдуманы, они местечковые. И они действуют только в рамках вот этой группировки, которая контролирует этот район. А весь цивилизованный мир по ним не живет. То же самое и с законом кармы. Закон кармы является формой не яти кончуки, не других типов кончук, кала кончуки. Это форма ограничения для душ, которые пребывают в неведении. То есть это для сансарных, для грубых, невежественных миров. Ну, как закон джунглей есть тоже. Кто-то может тоже сказать, закон, да, закон, давайте следовать ему. Кто сильнее, тот и прав, тот и съест. Тот, кто сильнее, тот выше в пищевой цепочке находится. По этому закону там самый сильный зверь поедает всех слабых. И здесь надо понять, что этот закон не абсолютный, и он имеет ограниченное действие. Как только вы начинаете понимать благословляющую природу Шивы, сознания, благословляющую природу внутреннего атмана, иллюзорную природу реальности, игровую, пустотную, чистую и совершенную природу реальности, то закон кармы вы перестаете уже воспринимать вот в такой линейной данности. Вы начинаете тоньше прозревать причинно-следственные связи и начинаете видеть пути их превосхождения. Почему это начинаете видеть? Потому что вы начинаете видеть, что живут по закону кармы только ограниченные души в сансаре. А боги разве живут по нему? А ситхи разве живут по нему? А святые, а риши разве живут по нему? Они не живут по закону кармы, они играют. Они не кармические существа, то есть карма для тех, кто делает, кто действует и привязан к плодам и результатам, для делателей. Как только вы перестаете быть делателями, то и закон кармы перестает на вас влиять. Все божественные существа давно живут в игре вне закона кармы. Вот они живут в божественной милости. И вот как только вы начнете распознавать принцип игры, иллюзорности, то закон кармы для вас тоже начнет отменяться, и вы начнете воспринимать закон божественной милости. Справедливость – это понятие, соответствующее ограниченному миру людей сансары. Когда сознание слишком фокусируется на причинах и следствиях этой жизни, и оно требует справедливости. А разве оно видит следующую жизнь? Разве оно видит будущую жизнь? И, возможно, тот, кто причинил вред одному, Он причинил его по какой-то причине, оправданной из прошлых жизней. Он воплотил закон воздаяния, кармы, стал орудием возмездия. Если мы так начнем разматывать цепочку, мы никогда ее не размотаем. Вот что такое закон причин, следствия, око за око, зуб за зуб. Поэтому понятие справедливости – это иллюзорное понятие, ограниченное локой, кармическим видением, лока-дришти, ограниченное деха-васаной и манушья-бхавой, человеческим мироощущением. Например, есть существа в аду, и они живут по своим адским законам справедливости. Но все их законы, как и их мир, для божественных существ – это не законы. И их мир для них неприемлем. Они не собираются жить по законам ада и жить в аду вообще. То же самое и закон кармы. Все законы кармы, мира, людей, для божественных существ, они не являются законами. Они не собираются жить по ним, и они саму сансару не приемлют. Они говорят, в этих законах не надо жить, из них надо выходить, и в этой сансаре не надо жить, надо выходить в пробужденное видение. И восприятие божественной милости открывается, когда мы выходим из этих законов, выходим из сансары. И вопрос, как выйти? Практикуйте шравану, манану, нидхьясану. Вот выход. Нам не надо стараться поддерживать закон кармы. Его без нас есть кому поддерживать. Мы не служители сил ямы, правосудия. Нам не надо стараться быть орудиями возмездия и прочим. Для этого достаточно кармических сил и божеств за этим следящим. Мы служим энергии просветления, энергии божественной благодати, ануграха шакти. И входим в нее через чистое видение.
Следующий вопрос. Ом намасте, подскажите, состояние «я есть», «присутствие», «полнота внимания» – это одно и то же? Если можно, какие-то рекомендации. Спасибо.
Это все вокруг одного и того же, но не одно и то же. Полнота внимания означает, ваша концентрация обращается на движущиеся объекты, например, на тело или дыхание. Это та же концентрация на точку, только точка начала двигаться и приобрела больше факторов. Ну и вы внимательны. «Я есть» означает, вы начали как-то различать чувство «я» и то, что от него отличается. Вы нащупали ахамвритти. Присутствие в контексте лая-йоги – это пребывание в природе ума. Что еще последнее было?
«Я есть», присутствие, полнота внимания – это одно и то же.
Сначала сознание движется так. Вначале у вас есть концентрация. Вот, допустим, у вас нет ни «я есть», ни присутствия, ни полноты внимания. Вообще нет ничего, есть только вы. Есть учение, гуру, вы его интеллектуально изучили. И вот вы начинаете концентрироваться. И в результате концентрации у вас появляется сила воли и некая сила осознавания, которая возрастает при дхаране. Затем вам предлагается в процессе практики эту силу концентрации распространить на что-то большее, чем точка или пламя свечи. Например, на дыхание, например, на тело, например, на мысли и ощущения. Где надо делать то же самое, только объект концентрации более движущийся, более многомерный. И вот это и есть полнота внимания, когда вы отслеживаете однонаправленно и не отвлекаясь, как от точки. Вы отслеживаете дыхание или движение тела, или появление ощущений в теле, или появление мыслей, эмоциональных состояний. Вы в полноте внимательности к этому. Это полнота внимания. Когда вы достигли некой полноты внимания и устойчивости, вы начинаете обращаться на самого себя и замечать, что источник и концентрации полноты внимания – это я сам. Несомненно, я присутствую в этом. И впервые начинаете задавать вопрос, кто же такой этот субъект. И у вас появляется свидетельствующее осознавание, которое вы начинаете оборачивать на самого себя. Возникает поворот к «я есмности». Это называется еще «гуру мукхи». «Мана мукхи» – это «ты развернут к своему уму», а «гуру мукхи» означает «ты развернут к внутреннему гуру». И вот «я есмь» выступает как внутренний гуру – будхи. Что касается присутствия, присутствие приходит в последнюю очередь. Это присутствие не предполагает простое присутствие в «я есмь» субъекте. Непростое присутствие в ситуации, как многие думают, что достаточно быть в ситуации, достаточно быть в «я есмь», и это присутствие. Это еще не присутствие, это его подобие, тонкий намек на него. Присутствие, согласно классической Адвайта Веданте, Панишадам, Шастрам, это нидхьясана. Вот что мы называем истинным присутствием. И нидхьясана – это пребывание в непрерывной медитации на Брахмана. Это присутствие в Абсолюте. Поэтому даже присутствие в самом себе – это еще неполноценное присутствие. Только присутствие в Брахмане полноценно называть присутствием Лая-йоги. Все остальное – это как бы попытки быть присутствием, тренировки. Поэтому, когда говорят «пребывай здесь и сейчас», на психологических тренингах или дают советы в соцсетях, да не переживай ты там. Выбрось из головы, будь здесь сейчас, радуйся жизни. Отличается от присутствия, как нидхьясаны. Это не присутствие в психологии «я», это присутствие дживы в абсолюте, в осознавании абсолюта и соответствующее переживания, которые идут сразу после этого. Самоосвобождение, самоотдача и самоузнавание. Ом.